17. Сыщик и Гордиев узел. На восстановление у Исидора уходит весь день. Спокойный медик не отпускает его до тех пор, пока не накачивает полные дозы синтбиотических нанолекарей. От этого мысли начинают разбегаться сразу во все стороны. Но когда он добирается до дома, усталость берет свое, и он падает в кровать. Поздним утром он просыпается после долгого сна, лишенного каких бы то ни было видений. Как ни жаль, но отдых не приносит никаких решений, и Исидор долго сидит за завтраком, смотрит на мир через кухонное окно и пытается определить, что к чему и как все это связано вместе. Наставник, вор, время, дворцы памяти — обои снова демонстрируют эшеровские джунгли, слишком яркие для яркого дневного освещения. Размышление прерывает жизнерадостный запрос через Гевулот.
«Доброе утро», — говорит Лин.
Ворчит Исидор. Его соседка оделась сегодня тщательнее, чем обычно, и в ушах поблескивают серьги. Она улыбается Исидору и принимается готовить себе завтрак, заказав фабрикатору испанский омлет.
«Кофе и что-нибудь существенное?» — спрашивает она.
«Да, пожалуйста», — отвечает Исидор, неожиданно поняв, что проголодался. Горячий завтрак отчасти восстанавливает его мужество. «Спасибо».
«Не стоит. По тебе видно, что не мешает подкрепиться».
«Знаешь, я дал твоему созданию имя», — говорит Исидор, не прекращая жевать.
«И как же ты его назвал?»
«Шерлок», — она смеется.
«Хорошее имя. Могу я спросить, как продвигается твое расследование? А тебе снова писали в Вестнике. Прием, воры и смерть. У вас насыщенная жизнь, мистер Ботрелле».
«Да ладно тебе», — Исидор массирует виски. «В ней есть свои взлеты и падения. Именно сейчас я не представляю, что делаю. Все так запутано. Я не могу выяснить, что задумал этот вор и вор ли он на самом деле». Лин легонько пожимает его руку.
«Ты все выяснишь. Я в этом уверена».
«Ну а ты? Что-нибудь произошло? Сегодня ты выглядишь не совсем обычно».
«Что ж», —
говорит Лин, повторяя пальцем узоры дерева на крышке стола.
«Я кое-кого встретила».
«Ого». Он ощущает легкий укол разочарования, хотя и совершенно неуместного. Исидор игнорирует его. «Это здорово».
«Кто знает. Посмотрим, что из этого получится. Мы уже были знакомы некоторое время, и, понимаешь, решили, что пора прекратить ходить вокруг да около».
Она усмехается.
«Но я надеюсь, все это продлится достаточно долго, чтобы устроить здесь вечеринку. Ты мог бы позвать свою подружку, и мы бы с ней приготовили ужин. А Зоку вообще едят? Это так, к слову».
«В настоящий момент это довольно сложно», — говорит Исидор. «Я не уверен, что когда-нибудь еще смогу связаться со своей девушкой».
«Это грустно», —
говорит Лин.
«Любопытно, но неважно, насколько ты красив, вопросы отношений всегда остаются самыми сложными. Я думаю, что спустя какое-то время ты должен поступить как с Гордиевым узлом, разрубить одним ударом, и больше не будет никаких сложностей».
Исидор поднимает голову и перестает жевать. «Знаешь что? Ты гений!» Он проглатывает кусок, залпом выпивает кофе и мчится в свою комнату, чтобы набросить пиджак. Потрепав Шерлока по голове, он выскакивает за дверь.
«Куда ты?» —
кричит Лин. «На поиски кого-нибудь с мечом», — отвечает Исидор. Колония Зоку на этот раз изумляет его своим негостеприимным видом. Стеклянные наконечники, выступы и грани кажутся невероятно острыми. Исидор останавливается у ворот и пытается решить, что делать дальше. «Алло!» — произносит он. Но ничего не происходит. «Как же они работают?» Пиксел говорила, что надо просто подумать. Он прикладывает руку к холодной поверхности двери и представляет лицо Пиксел. Пальцы пощипывает. Полученный ответ неожиданно резок и жесток, намного жестче, чем при наличии кольца сцепления.
«Убирайся!»
Вместе с ответом появляется ощущение физического удара, словно жгучая пощечина.
«Пиксел!»
«Я сейчас не хочу с тобой разговаривать».
«Пиксел, мы можем встретиться. Это очень важно».
«Важные вещи имеют срок действия. И я тоже. У меня много дел».
«Я прошу прощения, что не поддерживал связь. Вокруг меня какое-то безумие. Можно я войду? Или ты выйди и встреть меня? Обещаю, я не задержу тебя надолго».
«Через 20 минут я должна отправиться в рейд. Даю тебе 10. А теперь уйди с дороги».
«Что?»
«Уйди с дороги».
Через дверь просачивается что-то огромное. Поверхность рябит и мерцает. Пиксел появляется верхом на огромном черном существе, похожем на шестиногого коня, только еще больше, покрытого золотыми и серебряными пластинами брони, с налитыми кровью глазами и острыми белыми клыками. Сама она одета в замысловатый костюм с широкими белыми наплечниками, как у самураев. Устрашающая маска поднята над лбом, а на боку висит меч. Чудовище сопит и фыркает на Исидора, заставляя его пятиться назад. Он отступает, пока не прислоняется спиной к столбу. Пиксел соскакивает на землю и хлопает скакуна по шее.
«Все в порядке», — говорит она. «С Синдрой вы уже встречались».
Легендарный скакун издает рев, распространяя зловоние протухшего мяса. Исидор звенит в ушах.
«Я знаю, что нам надо торопиться», — говорит Пиксел, обращаясь к скакуну. «Но ты не должна его есть. Я сама справлюсь».
Чудовище разворачивается и исчезает за дверью.
«Извини», — говорит Пиксел Исидору. «Синдра хотела выйти сама и объяснить, что она о тебе думает».
«Понятно», — говорит Исидор.
У него так ослабли колени, что приходится присесть на ступеньку. Пиксел, звеня доспехами, присаживается на корточке рядом с ним.
«Ну, и в чем же дело?» — спрашивает она.
«Я думал...» — начинает Исидор.
«В самом деле?»
Он бросает на нее укоризненный взгляд.
«Я имею право тебя дразнить», — говорит она. «Так всегда бывает».
«Ладно».
Он кашляет. Слова не желают выходить изо рта. Они кажутся громоздкими предметами с зазубренными краями. На память приходит прочитанная книга о Демосфене, выдающемся ораторе, который тренировал речь, держа во рту мелкие камешки. Он сглатывает и начинает говорить.
«У нас ничего не получается», — произносит он и умолкает.
Пиксел молчит.
«Я был с тобой, потому что ты не такая, как все», — говорит он. «Я не мог тебя понять. Некоторое время это было очень интересно. Но не более того. И ты никогда не была для меня на первом месте. Ты была просто отвлекающим моментом. А я не хочу так думать о тебе. Ты заслуживаешь большего».
Она мрачно смотрит на него, но через мгновение Исидор понимает, что это насмешка.
«И ты пришел, чтобы сказать мне об этом? Тебе понадобилось столько времени, чтобы это понять? Ты сам до этого дошел?»
«По правде говоря, — говорит он, — мне помог Шерлок».
В ее глазах появляется любопытство.
«Но это не важно».
Пиксел усаживается рядом с Исидором, кладет меч на ступеньку и облокачивается на него.
«Я тоже много думала», — говорит она. «Я считаю, меня больше всего привлекает в тебе то, что ты раздражаешь старейшин. Это забавное зрелище. И еще то, что между нами нет никакого сцепления, никаких веревочек. Кроме того, приятно быть рядом с таким медлительным существом, как ты».
Она высовывает язык и убирает прядь волос с его лба.
«Бестолковый, но милый».
Исидор резко втягивает воздух.
«Последнее было шуткой», — говорит Пиксел. «Или вроде того».
Некоторое время они молча сидят рядышком.
«Видишь, это не так уж трудно», — говорит Пиксел. Это надо было сделать целую вечность назад.
Она поворачивается к Исидору.
Тебе грустно?
Исидор кивает. Немного. Она крепко обнимает его. Броня больно впивается в грудь Исидора, но он тоже прижимает ее к себе.
«Ну ладно», — говорит она, поднимаясь и лязгая доспехами. «Мне еще предстоит убивать чудовищ. А тебе надо поймать вора, как я слышала».
«Да, похоже на то».
«Угу».
«Помнишь, ты говорила, что можешь открыть мне личность джентльмена? Это тоже была шутка?»
«Я никогда не шучу», — говорит Пиксел и взмахивает мечом. «Если дело касается любви или войны».
Исидор доходит до края пыльного района и посылает наставнику фрагмент воспоминаний. «Я знаю, кто ты», — говорится в нем. А потом он садится в шезлонг в маленьком сквере у самой границы колонии, где камни превращаются в алмазы. Он закрывает глаза и прислушивается к журчанию воды. И позволяет своим мыслям плыть по течению. Неожиданно он сам ощущает себя водой, текущей через скалу, чувствует ускользающий от него контур. Он разворачивается в его голове, подобно гигантской снежинке. И вызывает злость. Налетает порыв ветра. Он открывает глаза. Над волнами дрожащего воздуха стоит джентльмен. Ореол из фаглетов на мгновение проявляется в брызгах фонтана. Маска блестит на солнце.
«Надеюсь, у тебя серьезное дело», — говорит она. «Я очень занята».
Исидор улыбается. «Прошу прощения, мадемуазель Раймонда, но есть вещи, которые я должен с вами обсудить». Серебряная маска тает, открывая веснушчатое лицо рыжеволосой женщины, объединившей их обоих в тесном гивулот-контракте. Женщина выглядит очень усталой.
«Хорошо», — говорит она, складывая руки на груди. Ее настоящий голос звучит очень мелодично, словно звон колокольчика. «Я слушаю. Как ты...»
«Я смошенничал», — говорит Исидор. «Воспользовался чужим расположением».
«Пиксел, конечно. Эта девчонка никогда не умела держать язык за зубами. Я рассчитывала на то, что гордость не позволит тебе ее расспрашивать».
«Есть вещи важнее гордости», — говорит Исидор. «Возможно, вы не так хорошо меня знаете, как вам кажется».
«Как я понимаю, мы здесь не для того, чтобы восхищаться твоей находчивостью. И, видимо, не ради благодарности за сохранение твоего разума. Рада была помочь».
От ее слов веет холодом, и она не смотрит ему в глаза. «Нет», — говорит он, — «мы должны раскрыть одну тайну. Но мне требуется ваша помощь».
«Подожди».
Она посылает ему фрагмент памяти, он принимает послание и неожиданно вспоминает едкий запах, наводящий на мысли об испортившейся пище, когда-то давно оставленной отцом в его студии. «Что это было?» — спрашивает он.
«То, что скоро получит каждый житель Ублиетта», — говорит она. «Продолжай».
«Я размышлял над словом «криптарх» с того самого момента, как вы упомянули его в первый раз», — говорит Исидор. «Они манипулируют экзопамятью, верно?»
«Да. И теперь нам известно, как это происходит. У них имеется ключ, который каким-то образом позволяет добраться до каждого, кто хоть раз был спокойным».
«И вы боретесь против них?»
«Да».
«И вы стали сотрудничать с вором? С Жаном Ле Фламбером, кем бы он ни был на самом деле?» Она явно удивлена, но кивает.
«Да,
но я сам до этого дошел. Его трюк с Анру был проделан с целью получения доказательств, не так ли? Чтобы сравнить его разум до и после прохождения через процесс восстановления и выявить возможные изменения. Вы поручили ему сделать для вас грязную работу, преступнику из чужого мира». Раймонда прижимает сжатый кулак к губам.
«Да, да, мы это сделали, но ты не понимаешь».
«Тогда объясните», — требует Исидор, «потому что мне известно, что ему нужно. И я могу сделать так, что он никогда не добьется своей цели.
Я могу рассказать всем о ваших делах, и доверию к наставникам придет конец».
«Доверие?» — говорит она. «Сейчас вопрос стоит не о доверии, а о справедливости. Мы в состоянии победить их. Наконец появилось оружие, чтобы их одолеть. Все те беды, против которых мы боролись, гугл-пираты, чуждые технологии — это все их рук дело. И еще более страшные вещи, о которых мы даже не знаем. Каждое решение голоса. Революционеры мечтали совсем не об этом. Мы так и остались рабами».
Она поднимается по ступеням и встает рядом с Исидором.
«Для тебя это все еще игра. Нет ничего удивительного в том, что ты так долго встречался с этой девочкой Зоку. Очнись! Да, ты выиграл, ты меня победил, ты добился успеха. Но у нас, у всех нас есть более важные дела. Не просто очередной случай, а справедливость для всех».
Ее взгляд становится суровым.
«Тебе никогда не приходилось бороться. Тебя всегда защищали. Я начала работать с тобой, чтобы показать...»
Она прикусывает губу. «Что показать?» — спрашивает Исидор. «Что ты хотела мне показать, мама?» Она остается для него все такой же незнакомкой. Воспоминания, которых он был лишен, остаются закрытыми.
«Я хотела тебе показать, что в мире существуют не только хорошие люди», — говорит она, «и убедиться, что ты не свернешь в сторону, как...»
Ее голос начинает дрожать.
«Но в конце концов я не могла допустить, чтобы ты пострадал. Я отозвала запрос».
«Мне кажется, люди, скрывающие истину от других, ничуть не лучше криптархов», — говорит Исидор. Она горько усмехается.
«Ты слишком мало о них знаешь. Они манипулируют не только голосом. Они манипулируют всем. И даже историей. Ты говорил о революции. Я думаю, они ее придумали. Анру об этом догадался. Если внимательно изучить все детали, окажется, что вся история подделана. Он собрал достаточно информации, чтобы это понять. Все воспоминания о революции, кому бы они ни принадлежали, исходят из экзопамяти. Можешь мне поверить, абсолютно все».
Исидор глубоко вздыхает. «Я видел королевство. Мне потребовалось немало времени, но я понял, что все оно заключено в контейнере в колонии Зоку. Это искусственная имитация. И оттуда пошли воспоминания о королевстве. Здания, памятники искусства, вплоть до стиля одежды. И вот приходишь ты. Ты работаешь на Зоку, они работают на криптархов. И что бы вы ни планировали, все это делается для них». Он смотрит на нее и думает о рядах лиц на построенной отцом стене. «Так что прости, но все, что ты говоришь о прошлом или о будущем, если на то пошло, я воспринимаю с некоторым скептицизмом».
«Я
защищала меня!» Исидор почти выплевывает эти слова. «Именно в это хочет верить отец! Защищала от чего?»
«От твоего отца», — говорит Раймонда. «От твоего истинного отца».
Она крепко зажмуривает глаза.
«Исидор, ты сказал, что знаешь, чего хочет вор. Что это?»
«А ты не знаешь?»
«Скажи».
«В лабиринте есть 9 зданий. Он сам спроектировал их, будучи архитектором по имени Поль Сернин. Они каким-то образом связаны со спокойными атласами. Имеется механизм, соединяющий их в одно целое. Еще он заказал 9 часов, и они тоже имеют к этому отношение. Что-то вроде того, как в преисподней он заставил спокойных двигаться. Эти здания являются частями машины. Я не знаю, как она работает. Кажется, все это связано с экзопамятью».
9 зданий! О боже!»
Она хватает Исидора за плечи.
«Когда ты до этого додумался?»
«Как раз перед нападением гоголов».
«Это означает, что криптархи тоже об этом знают», — говорит она. Может произойти нечто ужасное. Этот разговор мы продолжим позже. А сейчас отправляйся в какое-нибудь безопасное место. Лучше всего в колонию Зоку. Оставайся с Пиксел. Здесь будет слишком опасно».
«Но...»
«Не будем об этом говорить. Отправляйся сейчас же, или я сама тебя туда доставлю».
Она опять превращается в джентльмена и взмывает в воздух, не дожидаясь ответа Исидора. Несколько мгновений Исидор смотрит ей вслед, затем снова садится на скамейку. Он привык к движению земли под ногами, плавному мягкому покачиванию города, но сейчас чувствует себя на краю внезапно открывшейся пропасти. Он старается упорядочить мысли, но сердце бьется так сильно, что невозможно сосредоточиться. Земля вздрагивает, раздается чудовищный скрежет. Из мостовой выскакивают мелкие булыжники. Он падает на землю, закрывая лицо руками. Огромные машины грохочут в преисподней, и на мгновение ему кажется, что город — это всего лишь тонкий слой жизни на грубой шкуре колоссального существа, ужаленного пчелой. Затем все прекращается так же неожиданно, как и началось. «Машина вора?» Исидор, все еще пошатываясь, встает на ноги и щурится, стараясь избавиться от головокружения, а затем бегом пускается к лабиринту. Последствия затрагивают весь город. Разрушения по большей части чисто косметические, каркасы зданий созданы из интеллектуальной материи, но город перестал двигаться. Устойчивый проспект заполняется шумными толпами, в воздухе не утихает гул тысяч голосов. В лабиринте что-то произошло, над крышами виден поднявшийся к небу столб пыли, а позади него вырисовывается новый объект — черная башня высотой в несколько сотен метров. Исидор с трудом проталкивается мимо толпящихся людей. Гевулот-щиты почти у всех открыты. Повсюду мелькают лица с широко раскрытыми глазами, слышится нервный смех, ощущается тихий ужас.
«Еще один чертов художественный проект», — говорит мужчина в маске паутине, прислонившийся к стоящему на земле паукебу. «Можете мне поверить, это очередной проклятый проект».
«Вы можете доставить меня туда?» — спрашивает его Исидор.
«Невозможно», — отвечает человек. «Наставники блокировали все подходы. Глядите».
Исидор смотрит в направлении его взгляда и видит кружащихся над лабиринтом наставников, окруженных облаком раскаленного воздуха.
«Они все посходили с ума», — продолжает таксист. «Вы видели, что они сотворили чуть раньше? Я получил от них фрагмент памяти. Очень скверно пахнет. А вот еще одно послание».
Один из наставников, Василиск, парит над ближайшей агорой. Ее голос слышится отовсюду, как будто говорит воздух.
«Не доверяйте голосу!» — говорит она. «Нас обманывали!»
Она рассказывает о криптархах и их манипуляциях голосом, о тайных правителях города, а затем предлагает принять фрагмент памяти, который может от них защитить. Она говорит о гогол-пиратах, о доказательствах манипуляции сознанием, об информации, полученной из мозга Анру. Она обещает, что наставники защитят экзопамять от посягательств, а криптархи будут найдены и преданы справедливому суду. В толпе слышатся сердитые возгласы. Пока Василиск продолжает говорить, Исидор запрашивает экзопамять проспекта. Но наставника там нет, только толпа, прислушивающаяся к пустому месту.
«Проклятие!» — бормочет он. «Они пытаются блокировать наставников».
Неожиданное воспоминание голоса налетает с такой сокрушительной мощью и пафосом, что Исидор едва не падает на колени. Он вспоминает, что «наставники распространяют лживые сведения», что они являются агентами Зоку и что Зоку намерены разрушить образ жизни Ублиетта. До сих пор голос обычно был просто рекомендацией, надоедливым напоминанием о текущих делах, но сейчас это прямое и страстное воспоминание, внедряемое в мозг, которое невозможно игнорировать. Он вспоминает, что «должен идти домой и воспользоваться полным уединением Гевулота, пока не восстановится порядок, и что все нарушения в деятельности городских механизмов вызваны незначительной инфекцией, занесенной фобоями, и их уже устраняют. Исидор встряхивает головой. Воспоминания вызывают чувство вины. Он пытается вырваться из них, словно из зыбучего песка.
«Это не так», — ворчит водитель Паукеба, потирая пальцами виски. «Все не так. Я слышал, что она только что говорила».
Поднимается крик. На краю агоры возникла драка. Группа мужчин и женщин в революционной форме теснят молодого парня в костюме Зоку.
«Пыльный прихлебатель!» — кричат ему. «Квантовая шлюха!»
Над толпой поднимаются волны жестокой ярости. И начинается медленное, но определенное движение значительной части молчаливых людей. Мимо Исидора проходит пара в телах среднего возраста. У них странный остекленевший взгляд. Она права. Это больше не игра. Он встряхивает за плечо водителя Паукеба. «Мегасекунда, если вы прямо сейчас доставите меня в пыльный район», — говорит он. Мужчина прищуривается.
«Ты сошел с ума? Эти люди как раз направляются туда, чтобы разнести все в пух и прах».
«Тогда нам надо их опередить», — говорит Исидор. Таксист искоса оглядывает его.
«Эй, ты тот самый приятель наставника, не так ли? Ты знаешь, что же это творится?»
Исидор глубоко вздыхает. «Межпланетный вор создает из города машину на основе пика технологии, а криптархи завладевают сознанием людей, чтобы уничтожить колонию Зоку и помешать наставникам свергнуть их власть», — говорит он. «Я хочу остановить и тех, и других. Кроме того, я подозреваю, что этот вор и есть мой настоящий отец».
Водитель изумленно рассматривает его несколько секунд.
«Годится», — говорит он. «Садись».
Паукеб мчится, словно одержимое насекомое. Взмыв вверх с проспекта, машина минует лабиринт, невероятными прыжками пересекая улицы. Над лабиринтом все так же маячит черный шпиль, и вокруг него еще кружат несколько наставников. Весь район как будто сжат огромными руками и повернут наподобие детской игрушки-головоломки. Повсюду виднеются разрушенные здания и разорванные улицы. Отряды спасателей в желтых комбинезонах и спокойные медики спешат к пострадавшим, но их действия дезорганизованы и беспорядочны. Вся экзопамять содрогается от странных пульсаций и выдает вспышки дежавю. Пыльный район похож на снежный ком. Он окружен сферой из кучи частиц, искажающих очертания, отчего здания кажутся вытянутыми и нереальными. А внутри не прекращается какое-то движение. Силуэты предметов перемещаются и меняют форму. Внизу по улице марширует толпа людей, но со стороны кажется, что их усилия напрасны. Исидор уверен, что криптархи не могли спланировать этот марш. Не собираются же они избавиться от Зоку просто с помощью толпы?
«Ну, вот мы и на месте», — говорит водитель. «Не хочешь повернуть назад? Нам не прорваться сквозь эту преграду».
«Подбрось меня немного ближе». Водитель высаживает его на боковой аллее перед самой границей куполя. Сфера похожа на мыльный пузырь, только колоссальных размеров. Ее поверхность изгибается к небу вертикальным радужным горизонтом.
«Желаю удачи», — говорит водитель. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь».
Опоры Паукеба высекают искры из мостовой, и такси снова уносится вверх. Исидор трогает рукой пузырь. Он кажется тонким и податливым, но чем сильнее нажимаешь, тем упорнее он сопротивляется. Каждый толчок заканчивается всего лишь скольжением по поверхности. Исидор мысленно обращается к Пиксел. «Впусти меня!» Но ответа нет. «Я хочу поговорить со старейшинами», — произносит он вслух. «Я все знаю о королевстве». Некоторое время ничего не происходит, но затем сфера поддается под его напором, и Исидор едва не падает вперед. Он проходит сквозь преграду, и ощущение точь-в-точь, как от мыльного пузыря. Кожа становится влажной, и ее чуть-чуть пощипывает. В колонии Зоку все в движении. Алмазные здания сворачиваются, уменьшаются в размерах, словно картонные декорации. Повсюду снуют зоку в самых разных обличьях, от лиц в облаках фаглетов до зеленых монстров, управляющих материей при помощи жестов. К нему приближается кусфера высотой в человеческий рост. Из нее появляется пиксел, она все еще в боевых доспехах и с мечом, и выглядит очень мрачно.
«Что там происходит?» — спрашивает она. «Наш рейд отменен, и все зоку готовятся к исходу. Я бы тебе сказала об этом, но...»
Она беспомощно теребит свой камень зоку. «Знаю, знаю. Оптимизация ресурсов. Я думаю, у нас намечается революция», — говорит Исидор. «Мне нужно поговорить со старейшей».
«А, хорошо», — говорит Пиксел. «Может, на этот раз ты действительно сведешь ее с ума?»
Кусфера переносит Исидора и Пиксел в пещеру сокровищ. Там тоже царит бурная деятельность. Черные кубы поднимаются с пола и исчезают в серебряных порталах. В самом центре стоит старейшая. Огромная женская фигура с безмятежным лицом в окружении парящих драгоценных камней.
«Молодой человек», — приветствует она Исидора. «Мы всегда рады вас видеть. Но, должна признаться, вы выбрали не совсем удачное время для визита».
У нее тот же глубокий и теплый голос, как и у светловолосой женщины, с которой Исидор встречался раньше. Он запрокидывает голову и старается собрать весь свой гнев и возмущение по отношению к постчеловеческому существу. «Почему вы это делаете? Почему вы помогаете криптархам?» Пиксел бросает на него недоверчивый взгляд.
«Исидор, о чем ты толкуешь?»
«Вам известны криптархи, о которых сегодня в городе рассказывали наставники? Вы помните то царство, которое собрал Драддор? Так вот, это и есть королевство. Именно отсюда происходят все воспоминания жителей Ублиетта. И это стало возможным благодаря вам, зоку».
«Неправда?»
— глаза Пиксел сверкают гневом.
«Это не имеет никакого смысла!» — она поворачивается к старейшей. «Скажи ему!»
Но старейшая молчит.
«Ты, наверное, пошутил», — не унимается Пиксел. «У нас не было выбора», — говорит старейшая. «После протокольной войны мы были разбиты. Нам требовалось место, где можно было бы спрятаться от соборности и залечить раны. Мы заключили сделку. Это казалось нам чем-то незначительным. Мы постоянно переписываем свое прошлое и воспоминания. И мы дали им то, что они хотели».
Пиксел берет Исидора за руку.
«Клянусь, я ничего не знала об этом. Мы создали тебя такой же, как они, чтобы ты свободно ходила среди них», — говорит старейшая. «Поэтому и не могли позволить, чтобы ты знала больше, чем они».
«И вы так просто позволили им делать все, что они хотели?» — спрашивает Исидор.
«Нет», — говорит старейшая. «Когда мы увидели, что получилось, мы испытывали сожаление. И потому создали наставников, позволили молодым идеалистам Ублиетта пользоваться нашими технологиями. Мы надеялись, что они создадут противовес. Совершенно ясно, что мы были неправы, и этот ваш вор все испортил».
«Ответьте еще на один вопрос», — говорит Исидор. «Чем было раньше это место?»
Старейшая долго молчит, по ее безмятежному лицу пробегает тень печали.
«Разве это не очевидно?» — говорит она после паузы. «Ублиет был тюрьмой».